корзине выплыло дитя без имени. В песке прибрежном лежит и белые одежды надевши. Фараона дочь спешит судьбе его помочь. Попалась рыба на уду, по берегу хвостом забила. Я все забыла, все забыла. Я имя вспомнить не могу, и я на этом берегу песок сквозь пальцы просыпаю, под жарким солнцем засыпаю, и, просыпаясь, снова жду. Чего я жду, сама не знаю. Но на самом деле она уже все знала. После вчерашнего смутного дня и ужасной ночи наступила ясность. Она влюбилась. И еще была слабость, обыкновенная слабость после подъема температуры. Александра, менявшая всю жизнь не только надоедающих ей быстро мужчин, но и профессии, познакомилась со своим третьим мужем в малом театре, где работала с середины 50-х годов одевальщицей у старой знаменитости, а он, сидя на приличной казенной зарплате, реставрировал купленные за гроши музейные драгоценности театральной элиты, заслуженных и народных, понимавших толк в хорошей мебели. Александра, всегда легкая на любовь, была равнодушна к богатству, но обожала блеск. Брак ее с Алексеем Кирилловичем блестящим не был. Это были самые скучные 3 года в ее жизни, и закончились они скандально. Застал-таки ее в неурочный час Алексей Кириллович с глухонемым красавцем и стопняком, обслуживающим тимирязевские дачи. Алексей Кириллович глубоко изумился и навсегда вышел вон, оставив жену в объятиях исполинского Герасима. Сандрочка плакала до самого вечера. Алексея Кирилловича видела она с тех пор только 1 раз на суде, когда разводились, но до самого 41-го года она получала от него по почте деньги. Сына Алексей Кириллович видеть не пожелал. И стопник, разумеется, был незначительным эпизодом. Были у него разные блестящие связи. Бравый летчик-испытатель и знаменитый академик-еврей, остроумный и неразборчивый бабник и молодой актер, данник ранней славы и еще более раннего алкоголизма. Замуж 2-й раз она вышла за военного, ладного и голосистого охотника до украинских песен, Евгения Китаева. Родила от него дочь Лидию, а потом и этот брак замялся, хотя они не разводились, но жили порознь, и 2-я дочь, Вера, родившаяся перед войной, была от другого отца, человека с таким громким именем, что Китаев скромно молчал о своей семейной жизни до самой своей гибели. Последняя дочь Александры, родившаяся в 47-м, через 3 года после его гибели, тоже пошла под его веселую фамилию. Но когда Александре перевалило за 50, и на огонь ее потускневших волос уже не летели тучи поклонников, она вздохнула и сказала себе: «Ну что ж, пора». Обвела зорким женским глазом окрестности и остановилась неожиданно на театральном краснодеревщике Иване Исаевиче Пряничкове. Он был не стар, около 50, на год-другой моложе ее, роста был невысокого, но широкоплеч. Волосы носил длиннее, чем принято у рабочего класса, как бы по-актерски. Выбрит был всегда чисто, рубашки из-под синего халата смотрели свежие. Идя как-то за ним по коридору, она изучила исходящий от него сложный и терпкий запах, связанный с его ремеслом: скипидар, лак, канифоль и еще что-то неизвестное. И запах показался ей даже привлекательным. Было В Краснодеревщике какое-то особое достоинство. Он не вписывался в обычную театральную иерархию. Ему бы занимать скромное место между машинистом сцены и гримером, а он шел по театральным коридорам, кивком отвечая на приветствие, как заслуженный, и закрывая плотно дверь в свою мастерскую, как народный. Однажды, в конце дня, когда рабочие мастерских еще не разошлись, а артисты и все те, кто нужен для ведения спектакля, уже собрались, Александра Георгиевна постучала в его дверь. Поздоровались. Оказалось, что он не знал ее по имени, хотя она к этому времени уже 3 года как работала в театре. Она рассказала ему об ореховой горке, оставшейся после покойной свекрови. Бросила беглый взгляд на стены мастерской, где на полках стояли бутыли с темными и рыжими жидкостями, и симметрично были развешаны и разложены разные инструменты. Иван Исаевич держал бурую с темной обводкой вокруг ногтей руку на светлой столешнице разъятого столика, гладил грубым пальцем выщербленный цветок, и когда Александра Георгиевна кончила свой рассказ о горке, сказал, не глядя в глаза: «Вот Маркитрию Ивану Ивановичу закончу, тогда можно и посмотреть». Он пришел к ней в Успенский переулок, где она жила в 2,5 комнатах с 2 дочерьми Верой и Никой, через неделю. Предложена ему чашка бульона с куском вчерашней кулебяки и гречневая каша, сваренная как будто в русской печи, произвели глубокое впечатление на Ивана Исаевича, жившего достойно, чисто, но все же по-бабыльски, без хорошей домашней еды. Ему понравилось то бережное движение, которым Александра Георгиевна вынула хлеб из деревянного хлебного ящика и раскрыла салфетку, в которую он был завернут. Еще более глубокое впечатление произвел на него короткий, брошенный ею на торец буфета взгляд. Там висела небольшая иконка Корсунской Божьей Матери, которую он не сразу заметил, именно потому, что висела она не в углу, как положено, а потаенно. Да тихо ее вздох, о Господи, перенятый от Медеи еще в детстве. Он был из староверов, но еще в юности ушел из дому, отказался от веры, однако, отплыв от родного берега, к другому так и не прибился, и всю жизнь прожил сам с собой в ссоре, то ужасаясь совершенному бегству из родительского мира, то страдая от невозможности слиться с тысячами энергичных и оголтелых сограждан. Его тронул этот молитвенный вздох. Но лишь много времени спустя, будучи ее мужем, он понял, что все дело было в удивительной простоте, с которой она разрешила проблему, мучившую его всю жизнь. У него понятие о правильном Боге и неправильной жизни никак не соединялись воедино, а у Сандрочки все в прекрасной простоте соединялось. И губы она красила, и наряжалась, и веселилась от души, но в свой час вздыхала и молилась, и плакала, и щедро вдруг кому-то помогала. Горка оказалась предметом незначительным, фанерованным орехом с утерянным ключом и попорченной личинкой. Иван Исаевич разложил инструменты, отвинтил переднюю створку, а Александра Георгиевна тем временем собралась и побежала на вечерний спектакль обряжать свою дряхлую примадонну в купеческую тальму из толстого шелка. Старуха играла почти сплошь Островского. Иван Исаевич, оставшись с дочками, тихо подготавливался к работе, очищал поверхность, снял подпорченную в одном месте фанеровку и размышлял о вдове. Хорошая женщина, живет чисто, дети воспитанные, сама, как видно, образованная, хотя зачем служит одевальщицей при старой барыне, известной своим скверным характером? Возвращения хозяйки он не дождался, поскольку она задержалась после спектакля более обычного. Старая примадонна вызвала к себе после спектакля ведущего режиссера, велела поменять молодую партнершу, которая все хамит и хамит, даром что слово из себя не выдавит. Пока страсти улеглись, пока Александра успокоила великую старуху и переодела ее, было уже половина первого. И Александре пришлось идти домой пешком, потому что в тот вечер актриса то ли забыла завести ее домой на заказанном такси, как обычно, то ли не захотела. Иван Исаич ходил на свидание к Ореховой горке, заглядывая предварительно в репертуарный план, выбирая те дни, когда не давали Островского, и Александра Георгиевна оставалась дома. В первый вечер она сидела за столиком, писала письма. Во второй шила дочери юбку, потом перебирала крупу и мягко мурлыкала какую-то привязчивую опереточную мелодию. Предлагала Ивану Исаевичу то чай, то ужин. Этот мебельщик, как она его про себя окрестила, все больше нравился ей серьезной сдержанностью, лаконизмом слов, движений и всем своим поведением, которое, хотя и было малость деревянным, как она охарактеризовала его своей задушевной подруге Кире, зато вполне мужским. Во всяком случае, она явно предпочла бы его своему основному претенденту, заслуженному артисту, недавнему вдовцу с зычным голосом, болтливому, тщеславному и обидчивому, как гимназистка. Актер зазвал ее недавно в гости в большую красивую квартиру сталинского покроя рядом с Моссоветом, а на следующий день она долго по всем пунктам высмеивала его перед Кирой. Как он заставил весь стол банкетной старинной посудой, но в огромной хрустальной сырнице лежал один сухой лепесток сыра, а в полуметровой вазе ассорти такой же засушенный кусочек колбаски, как он громовым голосом, заполнявшим всю огромную с четырехметровыми потолками комнату, сначала говорил о своей любви к покойной жене, а потом также зычно начал зазывать ее в спальню, где обещал показать ей, на что он способен. И, наконец, когда Александра уже собралась домой, он достал шкатулку с жениными драгоценностями и, не раскрывая, объявил, что все достанется той женщине, которую он теперь выберет в жены. «Ну так что же, Сандрочка, ты отговорилась или все же зашла в спальню-то?» — любопытствовала подруга, которой было важно знать всю Сандрочкину жизнь до самой последней точки. «Да ну тебя, Кира!» — хохотала Александра Георгиевна. «Видно же, что он давным-давно штаны только в уборной расстегивает. Я губки надула и говорю ему: ах, какая жалость, что не могу я пойти в вашу спальню, потому что у меня сегодня...» Он чуть на пол не сел. «Нет, ему кухарка нужна, а мне мужчина в дом не подойдет». Иван Исаич работал не торопясь. Да он, собственно, и никогда не торопился. Но на пятый вечер его неторопливой работы горка все же кончилась, и он специально ушел чуть раньше, чтобы последний слой нанести завтра. Ему было жалко оставить этот дом, чтобы уже никогда в него не войти. И он с надеждой поглядывал на трильяж дурнопородного модерна с заметными изъянами. Ему нравилось Александра Георгиевна и весь ее дом. И казалось, что он как бы из засады, созданной Ореховой горкой, наблюдает ее жизнь. Хмурую Веру-студентку, которая все по-мышиному шуршала бумагой, и густо-розовую Нику и старшего сына, почти каждый день забегавшего к матери выпить чайку. Он видел здесь не страх и почтение к родителям, привычное ему с детства, а веселую любовь детей к матери и теплую дружбу между всеми. и удивлялся, и восхищался.